Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении в четвертую неделю Великого Поста преподобного Иоанна Лествичника. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Епифаний спросил, какое же существо души, каков вид ее и какое узрится она по исходе из тела, также какова душа грешная и какой божественный признак души праведной. Блаженный сказал ему, по существу, душа есть дух умный, легкий, мудрый, тончайший, тихий, кроткий паче слова, прекрасный, благолепный, равноангельный. Вначале души всех людей сияют паче солнца, но с летами она является такую, какую проводим мы жизнь. Если проводим ее в божественных подвигах и трудах, она становится еще светлее и чище. А если грешим, то соделываем ее мрачную и безобразную. Впрочем, не все души людей добродетельных одинаково имеют светлость. Но она соразмеряется с подвигами и трудами в добродетелях и богоугождении. У одних лик ее светлее солнца, у других как солнце. У тех как луна, у сих как электр. У иных как блеск молнии или чистого золота. Ибо чем более кто подвязается, чем более кто терпит скорби и труды ради Господа, тем более приближается он к Богу. По мере же приближения к Богу более и более светлеет душа его и как бы обожается по благодати причастием Всесвятого Духа. Как железо черное и холодное, будучи положено во огонь, светлеет и все становится огненным, так бывает и с людьми. Огонь есть Дух Святый, а черное железо мы. Чем более пребываем мы в посте, бдении и молитве, в безмолвии и внимании, в трудах и подвигах, тем более очищаемся, просвещаемся, осеиваемся. Противное тому бывает с теми, кои омрачают души свои грехами. Вначале, сотворивший человека Бог, вдунул в лице его дыхание жизни и бысь человек в душу живу, чистую и сияющую дивным светом. Таковую же, хотя не в полной мере по причине падения, бывает душа во время зачатия человека, ношения в чреве, рождения и даже детства его. Но когда он возрастает и свободную волею обратится на грех, тогда она начинает мрачнеть, и чем более он сходит во глубину греха, тем более непроницаемым мраком покрывается душа его. Потому по исходе из тела одни души видятся все как в ранах, другие как в тине и кале, иные, как в проказе. Те мрачные, черны, как эфиопы, сии черны, как обожженный уголь. Души злопамятных имеют зрак демонов, людей тщеславных глубокого мрака, а похотливцев еще хуже. Пойми все сие, сын мой, разумно восприми сердцем и храни для вразумления и укрепления души своей. Епифаний спросил святого Андрея, что значит слова Господа «не многословьте в молитвах». Блаженный отвечал: «Многословит сын мой тот, кто, стоя на молитве, не говорит: Господи, согрешил я, прости и помилуй, но, Господи, подай мне пищу и питье, богатство, честь и власть». Вот в чем состоит многословие. Бог не хочет, чтобы мы так молились, но хочет, чтобы мы искали прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся нам. Преподобный Андрей сказал: «Слова «Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди мя» означают: «Боже, во Христе Иисусе спаси мя и Духом Твоим Святым рассуждение мне даруй». Ибо рассуждение показывает человеку всякий путь благий и не попускает его уклониться на путь злой. Оно первенствует над всеми добродетелями, ибо от него рождается любовь, от любви милостыня и всякое благотворение, потом незлобие, высокотворное смирение, мир и кротость. Рассуждение есть ум Святого Духа, и когда вселится в ум человека, управляет всеми его умными чувствами. Оно взвешивает всякое помышление, и какое найдет здравым, дает уму восприять и сотворить, а какое вредным отгоняет от ума и, как из лука, отбрасывает далеко. Епифаний был смущен блудным движением. Когда открылся он святому Андрею, блаженный сказал ему: «Сын мой Епифаний, помысел возношения и гордости приразился к нам, и потому искушения восстали на нас, что, впрочем, к лучшему, ибо как бы мы познали немощь свою, и то, что без Божьей помощи мы немало не сильны против невидимых демонов. Все добро наше от благости Божией. Мужество в борьбе со страстями и победа над ними есть дар Божий, как сказал сам Господь: без меня не можете творить и ничего же. Потому, когда забудет о сем человек и вознесется, Бог оставляет его самому себе, чтобы, испытав приражение помыслов и страстей, он вспомнил, откуда получал силу прежде».
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Мы продолжаем рассказ о неделях Великого Поста. И сегодня мы поговорим о четвертой неделе Великого Поста, которая посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этой неделе.
Четвертая неделя Великого Поста. Мы уже вступили во вторую половину Великого Поста. Серединой была неделя крестопоклонная. Память животворящего креста Господня продолжалась всю седмицу, все семь дней. И после этого пост вошел в свою вторую фазу, в свою вторую половину. Четвертое воскресенье Великого Поста посвящено памяти преподобного отца Иоанна Лествичника. Преподобными в церкви всегда называли святых монахов, тех христианских подвижников, которые угождали Богу на пути монашеского жития, монашеского служения. И одним из самых знаменитых великих подвижников-монахов был как раз преподобный Иоанн Лествичник. Почему его называют Лествичник? Преподобный Иоанн долгие годы своей жизни провел в подвижнических трудах и достиг духовного совершенства. И после этого он был избран игуменом, игуменом Палестинского монастыря, который располагался на Синайской горе. И несколько лет, будучи уже старцем, он провел в должности игумена этого Синайского монастыря. И в назидание своим ученикам, монахам этого монастыря, он написал труд, один из самых в древности знаменитых и прекрасных трудов на тему духовной жизни. И эта книга преподобного Иоанна называлась «Лествица». «Лествица» значит «лестница», «лестница на небеса». Как христианам нужно достигать духовной жизни? Как нужно приближаться ко спасению? Так как взойти каждому христианину необходимо с земли на небо, то есть подняться на огромную духовную высоту, то для этого необходимы ступени, необходимо постепенно восходить с земли на небо. И поэтому путь каждого христианина и особенно монаха, к которым обращался преподобный Иоанн Лествичник, уподобляется лестнице, которая восходит от земли на небо. И поэтому свою книгу, обращенную к ученикам, преподобный Иоанн назвал «Лествица», то есть «Лестница восхождения от земли на небо». Ступенями этой лестницы являются главы этой книги. В книге всего 30 глав, называются они словами. Первое слово, второе, пятое, восьмое слово. Всего 30 слов. Это 30 ступеней. С самого начала преподобный Иоанн учит в своей книге, что необходимо всякому монаху, желающему спастись, отречься от мира и от всего земного. Каждый монах, да и каждый христианин, должен отречься от всяких земных пристрастий, от всяких мирских желаний, и только тогда может приступить к духовному восхождению по этой лестнице. Целый ряд слов или ступеней посвящен различным греховным страстям, с которыми каждый христианин должен бороться. После того, как эти ступени будут пройдены и страсти будут побеждены, человек, христианин, приступает уже к настоящему духовному деланию, которое приближает его к Богу. И поэтому последние ступени, последние слова книги «Лествица» посвящены божественным добродетелям, то есть таким деланиям, таким подвигам, которые необходимы уже совершенным монахам, чтобы достичь Бога. Книга «Лествица» была очень известна и популярна в древние времена. Преподобный Иоанн жил в VI веке. Родился он в 525 году, прожил до конца VI век и умер, представился ко Господу в самом начале VII века. Большую часть жизни он провел в уединенных подвижнических трудах, но также часть его жизни была посвящена его общению с учениками, его настоятельству в Синайском монастыре. И в эти годы как раз он и написал свой знаменитый труд «Лествица». «Лествица» была очень известной и часто читаемой книгой во второй половине первого тысячелетия христианской эры. И поэтому на Великий пост как раз назначается память преподобного Иоанна. В Великом посту одной из назидательных книг, которые должны по уставу читаться за богослужением в храме, как раз является книга преподобного Иоанна «Лествица». «Лествица» должна читаться в продолжение всего Великого поста по будним дням на часах, на великопостных часах. И именно поэтому одно из воскресений, а именно четвертое воскресенье Великого поста, посвящено как раз его памяти, памяти этого известного и всеми почитаемого подвижника игумена Синайской горы Иоанна Лествичника.
Илья Александрович, а как тема Иоанна Лествичника отражена в гимнографических текстах этого воскресения?
Преподобному Иоанну Лествичнику посвящен целый ряд выразительных и очень красивых текстов, тропарей, стихир. Ему посвящен канон, который читают на утренне, на всеночный, который бывает в субботу вечером перед воскресением, посвященным его памяти. Например, такая стихира «На Господе воззвах». «Преподобне Отче, гласа Евангелия Господня послушав, мир оставил еси. богатству и славу ни во что же вменив, отнуду же всем возопил еси. Возлюбите Бога и обрящите благодать вечную, ничто же предпочтите паче любви Его, да егда приидет во славе Своей, обрящите упокоение со всеми святыми, их же молитвами Христе сохрани и спаси души наши. Преподобне Отче. Преподобными, напомню, называют святых монахов в церкви, которые стяжали особое подобие Божие своей подвижнической жизнью. Преподобне Отче, гласа Евангелия Господня послушав, он, подвижник, послушал гласа Евангелия, послушал того, что в Евангелии говорит сам Господь Иисус Христос, послушался Господа. «Мир оставил еси, богатство и славу ни во что же вменив». Богатство и слава, которых он мог достичь, живя в миру, его не прельщали, ему были неинтересны. Он их ни во что же вменил, вменил в ничто, они были для него ничем. И мир оставил, преподобный Иоанн, ушел из мира, чтобы служить Богу в монашеском чине. «Отонуду же всем возопил еси». Именно поэтому он имел возможность сказать всем. «Возлюбите Бога и обрящите, то есть найдете, благодать вечную». Это говорит нам всем преподобный Иоанн Лествичник, который сам прошел этим путем. «Ничто же предпочтите паче любви Его». Действительно, ничто мы не должны предпочитать любви Божией. «Да егда приидет во славе Своей». Кто приидет во славе Своей? Господь Иисус Христос в Своем втором пришествии приидет во славе Своей. Первый раз Он пришел на землю в смирении, пришел, чтобы пострадать, пришел, чтобы научить, пришел, чтобы основать церковь. А второй раз, как учит церковь, Он придет во славе Своей, чтобы судить мир. «Да егда приидет во славе Своей, обрящите упокоение со всеми святыми». Если пойти по пути, предначертанному святым Иоанном, то мы имеем возможность найти упокоение со всеми святыми. «Егда приидет во славе Своей», то есть в то время, когда Господь Иисус Христос придет во славе Своей, здесь имеется в виду Его второе пришествие, мы будем иметь возможность найти упокоение со всеми святыми. И конец стихиры. «Их же молитвами Христе сохрани и спаси души наши». Молитвами всех святых мы просим Господа сохранить и спасти наши души. Тропарь, посвященный преподобному Иоанну Лествичнику. «Пустынный житель и в телеси ангел, и чудотворец явился еси богоносе отче наш Иоанне, постом, бдением, молитвою небесное дарование приим, исцеляешь недужное и души верою притекающих ти. Слава давшему ти крепость, слава венчавшему тя, слава действующему тобою всем исцеление». Преподобный Иоанн называется «пустынный житель» и в телеси «ангел». Он пустынный житель, потому что всю свою сознательную жизнь, а он был монахом с юности, провел в пустыне, вдали от мирской суеты. И в телеси ангел, будучи в теле, то есть человеком, уже жил как ангел, достиг ангельского духовного совершенства. «И чудотворец явился еси, богоносе отче наш Иоанне». Своим подвигом достиг дара чудотворения. «Постом, бдением, молитвою небесное дарование приим». С помощью поста, бдения, бдение означает бессонные, проведенные в молитве ночи. С помощью поста, бдения и молитвы он принял небесное дарование. «Исцеляешь и недужное, и души верою притекающих ти». Здесь проявляется его дар чудотворения. Он имел возможность исцелять больных, то есть недужных, и, что самое главное, души верою притекающих к Нему. Слава, давшему Тебе крепость, слава, венчавшему Тебя, слава, действующему Тобою всем исцеление. В конце тропаря мы прославляем Бога, приносим славу Богу, который дал Ему эту силу, который венчал Его на небесах и который действовал через преподобного Иоанна, который преподавал через преподобного Иоанна всем исцелением. И еще приведу кандак, посвященный памяти преподобного Иоанна Лествичника. «На высоте, Господь, воздержание истинно Тя положи, якоже звезду нелестную, световодящую концы, наставниче Иоанне Отче наш». «На высоте, Господь, воздержание истинно Тя положи». Недаром память преподобного Иоанна празднуется как раз в одно из воскресений Великого Поста. Именно поэтому о нем говорится, что Господь положил его на высоте воздержания. Та высота, которая достигается с помощью поста, то есть воздержания, на этой высоте был поставлен преподобный Иоанн Лествичник для того, чтобы освещать нам путь, нам, шествующим как раз по дням Великого Поста. Якоже звезду нелестную, как звезду, чтобы освещать нам путь во дни Великого Поста, звезду нелестную, звезду, свет которой не содержит в себе никакого обмана, никакой лести, световодящую концы, концы всего мира. Преподобный Иоанн явился той нелестной звездой, то есть звездой, свет которой является истинным, которая приводит людей со всех концов мира к свету Христу. Наставниче Иоанне, Отче наш. Преподобный Иоанн Лествичник называется наставником. Наставником христианских подвигов, наставником христианского совершенства, наставником в посте, и в молитве и в других подвигах. Именно поэтому так важно было утвердить память преподобного Иоанна Лествичника в одно из воскресений Великого Поста.
Вторая литургическая тема четвертой недели Великого Поста о милосердном самарянине. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этой теме.
Более древняя и менее известная тема четвертого воскресения Великого Поста – это тема очередной притчи Господа нашего Иисуса Христа, изложенной в Евангелии, а именно притчи о милосердном самарянине. Притчам Господним посвящены многие воскресения Святой Четыредесятницы. Мы уже многократно с вами говорили, что два воскресения были посвящены притче мытаря и фарисея, и два воскресения уже были посвящены притче Господней о блудном сыне. И вот, наконец, еще одна притча является древнепалестинской темой четвертого воскресения поста. Притча о милосердном самарянине. Это притча о том, как некий человек, проезжая опасным путем, попался в руки разбойников. Эти разбойники обошлись с ним весьма немилосердно. Они изранили его, ограбили, едва не убили и оставили лежать на земле без всяких шансов быть спасенным. После этого по тому же пути проходили разные люди. Видели этого израненного несчастного человека, смотрели на него и проходили мимо. Среди этих прошедших мимо людей был священник, имеется в виду ветхозаветный священник, потому что Господь, который рассказывал притчу, обращался к ветхозаветным людям. Левит – это такой церковнослужитель ветхозаветного богослужения. Из левитов поставлялись священники, и они выполняли разные функции за ветхозаветным богослужением. И он также прошел мимо лежащего израненного человека. И, наконец, когда лежащий несчастный человек совсем уже отчаялся, мимо проехал самарянин. Самарянин для древнего иудея был человеком весьма презренным. Это был как бы человек второго сорта. Иудеи всегда смотрели свысока на самарян и не воспринимали их всерьез. Самаряне содержали неправильную веру в Бога, и это делало их в глазах иудеев людьми второго сорта. Так вот, этот самарянин сжалился над израненным человеком. Он обработал его раны, возлил на них масло и вино. Затем посадил на своего осла и привез в гостиницу. Он сдал этого человека на руки содержателю гостиницы, дал ему денег и сказал: «Вылечи и выходи этого несчастного израненного разбойниками человека. И если ты потратишь больше той суммы, которую я оставил, я, когда возвращусь, возмещу тебе ее». По учению церкви, по толкованию святых отцов, самарянин — это сам Христос. Он пришел на землю не потому, что это было нужно ему самому. Он пришел для нас, а мы являемся такими израненными, ограбленными и несчастными, лежащими на земле людьми. Разбойники — это бесы, а раны, которые они нанесли нам, — это наши греховные страсти. И все это должно привести нас к вечной гибели. И вот Господь Иисус Христос приходит, чтобы спасти нас от этой гибели. Он исцеляет наши раны, возливая масло и вино. Он приводит нас в гостиницу, которая есть Церковь Христова. Он платит за наше исцеление чрезвычайно дорогую цену. Он отдает свою жизнь в расплату за наше прегрешение, в расплату за наше спасение. Этот самарянин — сам Христос. И именно поэтому такая притча является очень важной для нас. Мы должны увидеть Христа в этом самарянине, который явил свое милосердие, проезжая мимо израненного и брошенного разбойниками человека.
Илья Александрович, а как тема милосердного самарянина отражена в гимнографических текстах этого воскресения?
Милосердному самарянину, так же, как и Иоанну Лествичнику, посвящен канон, который читают на всеночном бдении в субботу вечером. Об этом говорится в таких словах: «Иерей, якоже видимя, и левит, невозможе яве, мимо идоша бомя, но сам, яко благоутробен, ныне спасение подал, и спасл еси». Иерей значит священник. Иерей, который видел меня, и левит, невозможе яви. Не смогли ничего на самом деле сделать. Тот ветхозаветный священник и левит, которые прошли мимо меня, ничем не смогли помочь. Мимо идоша бомя, прошли мимо. Но сам, яко благоутробен, ныне спасение подал и спасл еси. Но сам, Господи, как благоутробный, по-настоящему добрый, любящий и милосердный, ныне спасение подал, ныне дал нам спасение и спас нас. На хвалитях поется стихира, тоже на тему милосердия. «Приидите, делаем в тайном винограде, плоды покаяния в нем творяще. Не в брашнях и питиях труждающихся, но в молитвах и постех добродетели исправляющие. Сими угождаемый Господь дело, динар подает, им же души избавляет долго греховного, един многомилостивый. Приидите, делаем в тайном винограде». Тайным виноградом названа Церковь Божия. Мы призываемся трудиться в Церкви Божией, трудиться над своей душой ради спасения. «Приидите, делаем в тайном винограде плоды покаяния в нем творяще». В духовном винограде плодами являются плоды покаяния. На ниве Божией трудиться нужно с помощью покаяния и приносить Богу плоды покаяния. «Приидите, делаем в тайном винограде плоды покаяния в нем творяще. Не в брашнях и питиях труждающихся, но в молитвах и постех добродетели исправляющие». Нужно стараться не как побольше поесть и попить, но именно как больше помолиться Богу и как лучше воздерживаться от собственных греховных страстей и исправлять добродетели. Сими угождаемый Господь дело, динар подает, Господь дело. Это сам Бог, сам хозяин виноградника. Динар подает. Динар — это монета. Это та денежная единица, которая действовала в те времена в Израиле. Именно этими динарами расплатился милосердный самарянин с содержателем гостиницы. И Господь нам динар подает за наши труды в Его тайном винограде. Динар подает, им же души избавляет долга греховного, един многомилостивый. Тот динар, который подал Господь за нас, избавляет наши души от долга греховного. Это явилось той монетой, которой Господь расплатился за наши грехи. А Господь расплатился за наши грехи на кресте, приняв добровольные страдания. Един многомилостивый. Только Он, только Господь, единственный, является по-настоящему милостивым.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. Темой следующей передачи должна стать последняя неделя Великого Поста, неделя пятая, посвященная памяти преподобной матери нашей Марии Египетской.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Александра Федоровна Платонова. Кошмар. В начале июня Василиса Ивановна уезжала с Раи за границу. Отец Михаил, задержанный требой, поспел к поезду только в последнюю минуту. Набожная Василиса Ивановна просила батюшку проводить их. Рая стояла на платформе, как всегда, кроткая и спокойная, вся облитая лучами догорающего вечера. Раз, два, третий звонок. На глазах ее блеснули слезы. «До свидания, батюшка!» — простилась она со священником и легко вскочила в вагон. Поезд тронулся. Высунувшись из окна, девушка махала платком до тех пор, пока отцу Михаилу можно было ее видеть. «Когда-то увидимся теперь», — были последние слова, которые из уст Раи долетели до священника. 6 лет прошло с того вечера. Наступила среда 5-й недели Великого Поста. Часы пробили уже 7:30, когда отец Михаил вошел в маленькую, так давно знакомую ему церковь женской гимназии. Темно, холодно и пусто было в церкви. Сторож, должно быть, запоздал и не успел еще зажечь всех лампад. Только 2-3 свечечки мерцали перед местными образами, да накануне. Богомольцев было несколько человек. Воспитанницам быть не полагалось, а потому и из начальства никого и не было. 10 наемных мальчиков певчих толпились на левом клиросе. Отец Михаил, впрочем, никого не замечал. Взволнованный, потрясенный чем-то, он молча нервной походкой прошел в алтарь, не отвечая на поклон служителей, и стал облачаться. Через минуту на маленькой колокольне, уходящей вглубь потемневшего вечернего неба, раздался трезвон. Пора было начинать повечерие. «Благословен Бог наш!» — произнес отец Михаил, становясь перед престолом, и не узнал своего голоса. Точно чужой, дрожал он от внутренней боли и прерывался от слез, клокотавших в груди. Отец Михаил откашлялся и постарался поправиться. Певчие переглянулись. По темной кучке молящихся, которых все пребывало, пробежал словно ток, какой-то внутренний трепет. Всем показалось, что с батюшкой что-то случилось. А когда отец Михаил повернулся лицом к народу, чтобы выйти на середину церкви, большинство сердобольных прихожан решили, что он нездоров. Так изменился, осунулся он в какие-нибудь несколько дней. Ни на кого не подымая глаз, священник подошел к аналою, дрожащей рукой взял свечу от сторожа и начал читать великий канон. Этот канон всегда производил на него потрясающее впечатление, и он знал его почти наизусть. Но сегодня каждое слово жгло его, каждое слово, казалось, ему относилось именно к нему. Тихо, задушевно, трогательно пропели певчие «Помощник и покровитель» и покаянный припев «Помилуй мя, Боже, помилуй мя», повис в сумраке церкви. Откуда начну плакать окаянного моего жития деяний, кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию, начал читать отец Михаил. Кто-то рядом с ним опустился на колени, и ему захотелось тоже упасть ниц и плакать, и рыдать у ног Спасителя. С каждым новым стихом все проникновеннее и взволнованнее становился голос священника, и страстным, горячим воплем вылились у него слова «Тебе припаду, Иисусе, согрешихти, очисти мя, возьми бремя от меня тяжкое, греховное, и яко благоутробен дашь мне слезы умиления». Часа через полтора богослужение кончилось. Опять погасли лампады и свечи перед иконами. Густые тени наполнили церковь. Тяжелые двери закрылись за последним молящимся. Все разошлись. Только в алтаре около жертвенника перед большим распятием стоял священник. И коленопреклоненный, казалось, замер, может быть, в тоске, может быть, в молитве. Одиноко горевшая лампада бросала свой кроткий свет на его измученное лицо, когда он поднимал голову, чтобы взглянуть на распятие, и снова затем упасть ниц перед ним в бессильных покаянных рыданиях. О, никогда, никогда еще до сих пор не чувствовал он так до боли живо всей тяжести вины своей, всей безответственности своей перед Богом и ближними. Точно впервые заглянул он во всю свою ужасающую глубину пасторского долга, заглянул и упал под тем страшным бременем, которое почувствовал на своих слабых плечах. Служитель Бога Всевышнего, совершающий то, во что ангелы желают и не могут проникнуть, пастырь, обязанный душу свою полагать за овец своих, светильник, поставленный гореть перед людьми пламенной верой, любовью к Богу и ближним, где был ты, когда враг похищал веренные тебе души? Где был ты, когда в поисках смысла жизни, в поисках живого христианского дела билась у твоих ног молодая, но и страдавшаяся уже душа? Что сделал ты, чтобы удержать эту душу в объятиях Церкви Христовой? Так ли бы встретил ее порыв к Богу пастырь первых веков христианства? Эти вопросы терзали и жгли душу отца Михаила, и смущенная совесть его не находила на них ответа. «Ах, Рая, Рая!» — в отчаянии шептал он, и знакомый образ его бывшей ученицы теперь с упреком смотрел на него. Что дал бы он, если бы можно было вернуть прошлое? То, что узнал он о ней в этот последний месяц, нестерпимо угнетало его. С тех пор, как Рая кончила гимназию, он больше не виделся с ней, так как Василиса Ивановна жила в Москве. Изредка получал он от Раи коротенькие письма, но как мало можно было узнать из этих писем. Чувствовалось, что только ширмы, все эти короткие общие фразы, что они что-то скрывают от него. Последний год письма были как-то особенно холодны и, наконец, совсем прекратились. Стороной отец Михаил слышал, что Рая заболела острым малокровием, и тетка среди зимы должна была увезти ее в деревню в Запольское. Но вот однажды, в конце второй недели Великого Поста, когда отец Михаил собирался ехать по делам в Петербург и разбирал бумаги в письменном столе, прислуга подала ему конверт. Он взглянул на адрес. Почерк показался ему незнакомым, уродливым. Распечатал. Смотрит. от Василисы Ивановны. Это ее каракули. Боже, что случилось? С первых же строк мороз пробежал у него по коже. Рая бросила тетку и уехала в Петербург с какой-то подругой. Все письмо несчастной старухи было наполнено просьбами к отцу Михаилу навести справки о Рае, написать ей письмо, повлиять на нее. Сама Василиса Ивановна не могла ехать в Петербург, прикованная к постели ревматизмом ног. И за что это покарал меня Господь? Я ли не заботилась о ней? Я ли не баловала ее? Я ли не выводила в люди? И образование дала, и денег не жалела. И такой-то позор! Что я-то без нее буду делать? Как я-то буду? Одна ведь теперь осталась. Жутко было отцу Михаилу читать этот почти безумный вопль одиночества. Но еще больше было страшно и больно за молодую неопытную душу, так смело бросившуюся в океан жизни. Целую ночь накануне отъезда в Петербург отец Михаил не мог сомкнуть глаз. Он ничего не сказал домашним, его все равно бы не поняли. Рая... Где она? Что с нею? Как хорошо, что он получил это письмо именно теперь, перед своим отъездом. Нет, найти. Во что бы то ни стало, надо найти ее, — думал он, забывая о своем личном деле, ради которого он ехал в Петербург, выпросив отпуск на неделю и чувствуя, что его долг — совершить теперь еще более серьезное дело. И вот он приехал в Петербург. Давно уж не был он в столице. Где искать Раю? Куда кинуться? Хлопоча по своему делу, отец Михаил навел справки в адресном столе, на разных курсах. Раи нигде не было. Отчаявшись уже где бы то ни было отыскать ее, отец Михаил решил ехать домой. Но в тот самый день, когда он шел брать билет, им пришлось неожиданно встретиться. Ну как встретиться? Боже! Лучше бы уж и не знать, что с ней, чем знать и не иметь возможности что-нибудь сделать для нее. Он шел по восьмой линии Васильевского острова. Голова у него болела, сердце точила тоска, во всем теле чувствовалась усталость. Погода была отвратительная. Сверху падало что-то среднее между снегом и дождем, и воздух был пропитан сыростью. Мысли отца Михаила вертелись, конечно, около Раи. Совесть упрекала его, что он мало писал ей, что он мало обращал на нее внимания, когда она еще училась в гимназии. Но что же, что можно было для нее и подобных ей сделать? Надо было прежде всего самому быть истинным христианином, истинным священником. Тогда это, может быть, и открылось бы ему. Священник шел, углубившись в свои невеселые думы. Вдруг над самым его ухом знакомый, о, страшно знакомый голос. «Батюшка!» Его точно жгло. Он остановился, как вкопанный, и в следующий же момент вся кровь отхлынула у него к сердцу. На извозчичьей пролетке с околоточным ехала Рая. Сильно похудевшая за эти годы, она была так возбуждена и счастлива, как никогда в прежние дни. Она вернулась к священнику и бросила на него пламенный взгляд темных больших глаз. Отчаянной удалью горели эти глаза. Отец Михаил хотел что-то крикнуть ей, броситься за ней, и не мог. Его парализовала сверкнувшая, как молния, мысль. Поздно. А Рая? Рая еще раз успела обернуться к нему и крикнула, опьяненная диким восторгом, «Арестована!» И это был не сон, не кошмар. Нет, это была действительность. Вот отчего так изменился отец Михаил за последние дни. Вот отчего он теперь не мог оторвать взоров от распятия. На него, распятого, была теперь единственная надежда. Чего не умели, не могли или не хотели по своей немощи, по своей греховности или по своей беспечности сделать люди для проснувшейся, а теперь погибающей души, то мог сделать он, непостижимыми для людей путями. Он мог еще спасти Раю. О, спаси же! Спаси! Не помяни грехов наших! Сухими горевшими губами шептал изнемогающий от душевной скорби священник. Да, именно теперь он молился, как священник. Масло уже выгорело в лампадке. Глухой мрак заполнил все углы маленького храма. Осогбенная фигура отца Михаила все еще виднелась перед жертвенником. И в священной тишине раздавались сокрушенные вздохи. Согрешихом, беззаконовахом, неправдовахом пред тобою, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, яко ж заповедал еси нам, но не предашь нас до конца, Отце в Боже.
В эфире программа «Благовещение».
Ты сами, как дом.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.